Сегодня мы немножко поговорим о страшном суде, который всех нас ожидает, его никто не избегнет, как бы кто ни хотел. Страшным его называют, почему, да? Это будет суд последний и окончательный. Это последний и окончательный суд над миром. Во-первых, не знает никто, каким будет определение Божие. Потому что даже святые люди и то в своей жизни совершали грехи. Нету человека, который бы жил и не согрешил. Во-вторых, это будет вселенское событие, такое масштабное, потрясающее, которое, конечно, потрясет все человечество. В этом суде будут принимать участие все разумные существа. То есть не только люди. В этом суде будут принимать участие Бог, ангелы, люди и демоны вместе со своим предводителем сатаной. Само величие всех вернет в трепет. Ну и еще третий момент. Значительная часть людей, мы с вами, ведь в силу нашей греховности, мы не имеем уверенности в благополучном исходе этого суда. Поэтому все мы будем в трепете. Совершителем этого суда будет сам Господь. Он, как говорят апостолы, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. В суде будут участвовать и ангелы, которые соберут от царства его все соблазны, делающих беззаконие, отделят злых от среды праведных, как говорится в Евангелии от Матфея в 13 главе. В суде будут участвовать и апостолы, сам Господь Бог говорил, что они воссядут на своих престолах судить 12 колен Израилевых. В суде будут участвовать святые угодники Божии. Апостол Павел говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Суд будет совершаться над людьми и над падшими духами. Начнется он с христиан, затем будут и другие люди, и в конце падшие духи. Ибо время начаться суду с Дома Божия, говорит апостол Петр. На страшном суде обнаружится реальное духовное состояние каждого человека. Почему церковь, обращая внимание, дорогие друзья, уделяет исповеди, покаянию? Потому что сам Господь Бог знает, что все мы люди грешны. И Господь Бог нам дает возможность, с одной стороны, принести истинное покаяние о своих соделанных грехах, а с другой стороны и подготовиться к тому, что все наши дела, все наши помыслы, все наши плохие поступки будут явлены и показаны на обозрение всему миру. И поэтому, когда человек сам себя судит на исповеди, он к этому как бы немножко, ну скажем, готовится морально. Вот Алексей Ильич Осипов предлагает нам подумать. Представьте, некий огромный стадион. Выводят нас посреди этого стадиона, где сидит море людей, и начинает говорить все наши постыдные, тайные, интимные события нашей жизни, которые бы мы, может, даже мы уже и забыли, о которой, может быть, даже мы, скажем, и где-то внимания не обращали, или считали, что все это стерто и никаких следов не осталось. Естественно, говорит, если бы рядом бы стояла какая-нибудь бочка с нечистотами, и у нас была возможность, то мы с головой пригнали бы в эти нечистоты, только бы скрыться от взгляда всех этих людей, устремленных на нас. И на страшном суде обнаружится наше реальное духовное состояние, в котором мы находимся. Там уже не получится лицедействовать, не получится как-то себя выгородить, как-то себя подкупить. Совесть каждого человека откроется перед всеми. И обнаружатся не только все дела, но и сказанные слова, тайные желания и помышления, говорит святой Филарет Московский. Обратим наше внимание на то, что суд этот не нужен Богу. Господь и так знает о нас все наши тайные дела, слова, все это явлено перед Богом. Но этот суд нужен самим людям, для того, чтобы люди понимали, в каком нравственном состоянии они находятся, понимали, что вечность зависит от Бога, и понимали, что именно его поведение определило его будущее состояние. И здесь слово «суд» используется не в том смысле, как вот мы понимаем в суд в нашем земном понимании, да, что там прокурор, адвокаты, там суд присяжных и так далее. А в плане того, что каждый человек понесет ответственность за свои действия и узнает о своей будущей жизни. В глобальном плане на страшном суде все человечество будет разделено, если так выразиться, на два лагеря. На праведников и грешников. После страшного суда никто не сможет упрекнуть Бога в несправедливости или немилосердии, потому что суд будет праведным. Если человек за время земной жизни не изменился и не старался соответствовать неким нормам для Царства Небесного, то если и его туда поместить, то он не сможет там жить. Это будет для него невыносимо и противоестественно. То есть, кто с кем сроднился, тот с чем и будет жить. И никакие атрибуты, деньги, знатность рода, цвет кожи, научные, общественные заслуги не будут там иметь значения. Здесь тоже проводится такой пример. Вот представим, некий бедняк, аморального типа человек, спас богача, ну, к примеру, вытащил его из реки. И богач с благодарностью предлагает бедняку жить вместе с собой, назначает его управляющим своего имения, одевает его в роскошные одежды и ведет за собой во дворец. Но мы понимаем, что жить во дворце, это же не только, как говорится, «делай, что хочу», там есть определенные нормы и правила. Там определенное правило этикета. Да, человек должен подчиняться какой-то определенной дисциплине, выполнять какую-то определенную работу. И вот бедняк, обращаясь к этому богачу, говорит: «Нет, слушай, дай мне пару ящиков водки и отпусти меня обратно в мой там какую-нибудь там грязную бумажную коробку под мостом». Вот то же самое и люди, которые не готовили себя к Царству Небесному, там жить не смогут, потому что для них это будет невыносимо. После страшного суда часть человечества будет направлена на вечное страдание сатаной и с падшими духами. Именно вот это называется второй или вечной смертью. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть первая смерть именуется, это смерть физическая, которая еще не есть окончательное определение состояния человека. Обратите наше внимание на то, что смерть в понимании как прекращение бытия, она вообще не свойственна человеку. То есть человек – это бессмертное существо. Он продолжит свое вечное существование. Человек бессмертен. Это тот дар образа Божия, который в нем. Обратите внимание, что когда мы говорим о смерти в духовной литературе, то там чаще всего обращают внимание на два понятия смерти. Первое – это смерть физическая, то есть когда человек умирает телом, да? Но еще возможно определение в лучшую сторону этого человека через молитву церкви, молитву упокоения. Есть смерть уже окончательная, которая после страшного суда уже окончательно сформирует человека в нравственном плане. Духовная смерть подразумевается, это смерть уже, когда человек попадает в ад и не может наследовать Царство Небесное. Святых отцов явно выражено выяснили, что состояние в аду у разных людей тоже будет разное, в зависимости от тяжести совершенных злодеяний. То есть нам не надо представлять о том, что ад там одинаково для всех. Нет, конечно, да. То есть там будут места, где, ну скажем так, относительно комфортно, где, в принципе, это не место с Богом, но место, где нету никаких особых испытаний для человека, мучений. Будут места тяжелых страданий, когда человек будет мучен в первую очередь от своих укоров совести, от страстей, от своего внутреннего тяжелого духовного состояния. Интересен вопрос о вечности страданий. Вот вопрос о вечности страданий тяжело сочетается с нашим обыденным представлением о человеколюбии Бога. Ну, опять же, это проблемы ограниченности нашего ума. С уверенностью можно сказать то, что никто из людей Бога не упрекнет, что с ним поступает несправедливо. Тут есть много соображений. То есть для людей, которые не готовы к Царству Небесному, для них эти мучения в аду будут даже лучше, чем райская жизнь. В III веке богословы церкви выдвинули идею апокатастасис, то есть общего спасения. Они учили о том, что ад и страдания – это временное явление, и что в конце концов все демоны и грешники потом, через какое-то время, да, пусть даже через там, миллионы и миллионы лет, будут восстановлены вновь в своем блаженном состоянии. Но здесь церковь не придерживается этого учения. И здесь есть определенная ошибка в том, что Бог не отнимает у человека дар свободного определения. Да? Если человек принял и понял, что ему Бог не нужен, да, а тут получается Бог заведомо вводит человека потом в рай, который противен для самого человека. Если люди добровольно отвергают Бога, то Он их не насилует и не заставляет, да, и не лишает их возможности жить вне себя. А ведь Бог – истинное благо, а без Бога – истинное зло и беда. А святой Ириней Леонский по этому поводу так замечает. Тех, которые по своему произволению отступают от Него, Он подвергает отлучению от себя, которые сами не избрали. В противном случае получится, что мир предопределен ко спасению, ну и тогда да, непонятно, зачем свобода воли человека, зачем Христос проходил на землю, если рано или поздно все спасутся. Нет, конечно. Учение о вечности, мучение определено в 553 году на Пятом Вселенском соборе. Несколько слов скажем, в чем суть мучений. Конечно, здесь не совсем правильно представлять мучение как в неком материальном смысле, как какой-то садизм или зверство. В первую очередь, главное, самое главное, это будет лишение радости богообщения. Для нас самое главное, страдания грешников в аду, это лишение радости богообщения. То есть человек будет удален от Бога. А для человека нет ничего худшего, чем если он Бога оставлен. Страдания для нас неведомые, но нас предупреждают, что с ними не сравнятся никакие земные страдания. Но здесь страдания, конечно, и в первую очередь некие духовные. То есть, по всей видимости, те страсти, которые человек не исцелил в этой жизни, и он не сможет их там удовлетворить, которые будут с огромной силой его мучить. Это и крик отчаяния, муки совести и многое-многое другое, что невозможно представить. Мы лишь молимся к Господу, чтобы нам Господь помог этого избегнуть. Посему, дорогие во Христе братья и сестры, живя на земле, будем готовиться к тому, что нам надо будет предстать на страшный суд Божий. И да поможет нам Господь оказаться вместе с ангелами и с праведниками, а не вместе с грешниками. Всем помогай Бог!